Студия подкастов «Техника речи».
Всем привет! Это подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст студии «Техника речи» о языке и лингвистике. Продолжается наш 9-й сезон, и этот сезон мы посвятили будущему русского языка. Говорим о самых разных аспектах, которые изменятся или могут измениться в ближайшее время. Пытаемся предугадать, каким будет язык через 5, 10, 20, 30 лет, и что бы мы сказали в выпуске «Розентали и Гильденстерна», если бы он выходил в 2050 году. А я надеюсь, до этого момента мы доживем, и это будет уже какой-то там 20-й по счету сезон нашего подкаста. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, научный руководитель портала «Грамота.ру».
У нас есть традиция, хотя она не всегда соблюдается, но мы стараемся. Это каждый год подводить итоги года. Ну вот как выбирают те же слова года очень много лет подряд уже, так и мы думаем, что мы, чем мы хуже. Мы тоже про всякое такое любим поговорить. Поэтому сегодня мы решили, что надо подвести итоги года, а заодно, раз сезон о будущем, все-таки заглянуть немного в будущее, хотя бы в 2024 год. И пусть и лингвисты, может быть, так не совсем делают, но мы поиграем в это. Мы попробуем что-нибудь предугадать, что же там нас ждет в плане русского языка, каких-то его трендов, тенденций и прочих вещей в следующем году.
Ну и в более отдаленное будущее мы сегодня тоже заглянем в соответствии с идеей всего нашего сезона.
Подвести итоги года мы пригласили Светлану Гурьянову. Светлана — популяризатор лингвистики, автор блога «Истоки слова», телеграм-канала «Восстание редуцированных». На все это обязательно подпишитесь. Но самое главное, теперь еще и автор книги, которая называется «Вначале было кофе. Мифы и правда о русском языке». И в каком-то смысле это тоже одно из событий года в российской лингвистике, потому что давно у нас не было таких классных книжек, которые популяризируют науку. Света, привет!
Привет!
Света, привет. Спасибо, что ты к нам пришла.
Спасибо, что пригласили.
Мы действительно хотели бы, ну так, подвести итоги года, вспомнить, что у нас было в языке в этом году, какие слова года назвали разные источники, российские, зарубежные, а какие словари вышли, какие новые слова были добавлены в словаре и какие вышли книги. И, конечно, в их числе о твоей книге тоже поговорить. Это первая часть нашего разговора. А кроме того, мы бы хотели все-таки заглянуть в будущее, как Саша сказал, 2024 год, и в будущее более отдаленное, потому что я думаю, что многим нашим слушателям ты известна как популяризатор, как человек, который разоблачает разные мифы, связанные с языком. Вот хочется попытаться предположить, будет ли у нас меньше работы у нас, у всех тех, кто развенчивает разные мифы, или все-таки на это не стоит надеяться.
Давайте начнем с, так сказать, официальной части, ну, по крайней мере, то, про что все говорят, и мы просто не можем обойти это стороной, даже если бы нам очень хотелось, нам нужно перечислить слова года, которые разные там люди и словари называли. Я просто назову сейчас, кто что там выбрал. Мы, конечно, может быть, на некоторых из них остановимся, но понятно, что слова, которые относятся к иностранным словарям, нас, наверное, интересуют в меньшей степени. Ну вот, например, Оксфордский словарь английского языка словом 2023 года признал слово «риз». Оно означает наличие у человека стиля, шарма, харизмы и привлекательности, которые позволяют очаровать и соблазнить сексуального партнера. Вот внезапно. Что бы там в мире ни происходило, а вот такое вот слово года оказывается. А мы даже и не знали.
Мне кажется, что это очень любопытно, потому что, во-первых, это сленговое слово, насколько я понимаю, во всяком случае разговорное. Это, я так понимаю, сокращение от слова харизма. То есть словом года выбрали не какое-то нейтральное слово или слово высокого стиля, а сленг, по сути. Это, по-моему, здорово. Причем сленг, относящийся, ну, не к какой-нибудь там сфере науки или искусственного интеллекта, как некоторые другие словари делали, а к сфере человеческих отношений. Мне кажется, это показывает какую-то свободу, какую-то открытость общества и готовность вообще впускать новые слова в язык.
Ну и вообще удивительно, что словом года назвали вот какое-то такое слово, а не слово, связанное с событиями года, как это часто бывает, там, или с какими-то большими темами. Как вот сделали, как ты правильно говоришь, и другие словари, вот, например, некоторые другие назвали словами года разные слова, которые связаны с искусственным интеллектом. Например, слово «галлюцинировать» — это слово года по версии Кембриджского словаря. Как отмечают составители, оно используется теперь в переносном смысле в отношении искусственного интеллекта, когда компьютерные системы с нейросетями, например, чат-боты, выдают ложную информацию. Или вот словарь Merriam-Webster, который словом года назвал слово «аутентичный», ну как бы в противовес искусственному интеллекту, что, мол, сейчас часто говорят об идентичности, национальной, личной, а с развитием искусственного интеллекта грань между между настоящим и фейковым становится все более размытой, вот поэтому слово года по их версии аутентичность. Ну или еще другой иностранный словарь, Collins Dictionary, объявил словом года аббревиатуру саму AI, то есть искусственный интеллект. Но что ближе нам, например, независимый экспертный совет слова года назвал в 2023 году словом года тоже термин «искусственный интеллект». В общем, эксперты там отмечали, что среди часто упоминаемых слов многие были связаны с темой искусственного интеллекта, там нейросеть, GPT, то есть самая известная из больших лингвистических моделей. И об этом мы, кстати, о развитии нейросетей, о том, как они повлияют на будущее русского языка, буквально говорили в одном из прошлых эпизодов с Михаилом Копотевым, так что если вы еще не слышали, обязательно вернитесь назад и послушайте. Это суперинтересный разговор. Давно я так не погружался в технологии на стыке с лингвистикой, это очень приятно. И вот, да, искусственный интеллект вокруг нас и слово года по версии экспертного совета слово года. Но, правда, там были и другие кандидаты, например, название слова года претендовали «Война», «Мятеж», «Релоканты», «Белое пальто», «Донос», «Погром» и «Дрон».
Я могу добавить, что грамота в этом году тоже подключилась к этому движению, можно, наверное, так назвать, выбора слова года. Грамота тоже назвала свое слово года. Это слово «нейросеть». Мы опросили экспертов, которые сотрудничают с порталом. И вот в результате слово года по версии грамоты нейросеть. И еще хочу рассказать, что на грамоте совсем недавно была опубликована интересная статья «Мир в поисках слов года» о том, как, собственно, появилась эта традиция выбирать слова года, о том, как эта акция стала традиционной, насколько она соответствует вообще реальному развитию языка. И вот интересно, там коллеги написали, что первым языком, для которого было определено слово года, был немецкий. И случилось это в 1971 году по инициативе Общества немецкого языка. Тогда словом года объявили прилагательное «aufmüpfig», что значит «строптивый, бунтующий», потому что тогда это слово часто звучало в прессе, политических выступлениях партии «зеленых» в связи с протестными студенческими движениями конца 60-х годов в Германии. В Западной Германии. Однако поначалу традиции это не стало, и следующее слово года немецкие языковеды выбрали только в 1977 году. Ну а дальше уже понеслось.
Вот, видишь, Володя, грамота тоже в тренде, тоже нейросети.
Ну, да, потому что, кажется, собственно, Михаил об этом нам рассказывал в прошлом выпуске, насколько сейчас это важно, нужно, значимо, интересно. И у меня еще есть такое объяснение, что вот уход туда, в сферу компьютерных технологий, помогает, ну, может быть, что ли, ну, какой-то тоже психотерапевтический эффект, потому что среди слов, определявших нашу жизнь и в этом году, и в прошлом, совсем другие, и, может быть, хотя бы подводя итоги года, хочется сосредоточиться не на них, а на чем-то другом более позитивном.
На самом деле, конечно, итоги можно подводить во всевозможных сферах, и у каждого есть какие-то свои личные итоги. Это не только слова, которые нас впечатлили, или выражения, которые стали для нас какими-то особенно знаковыми за последнее время. Это еще и, например, новые блюда или какая-то еда и продукты, которые внезапно вошли в нашу жизнь в последнее время, и мы стали их больше употреблять. Для меня главное открытие последнего там года — это манго. Мне кажется, раньше в своей жизни никогда манго в таком количестве не ел. Причем не только свежее. Свежее как раз довольно трудно найти и хорошее. Но сушеное. Вот сушеное манго, я не знаю, сколько упаковок сушеного манго я съел за 2023 год и за начало 2024. Но когда я это манго покупаю, я каждый раз думаю, а я покупаю это манго или этот манго? Почему-то мне все время хочется манго сказать в мужском роде. Хотя я периодически заглядываю в словарь, нет, манго это же оно. А потом думаю, нет, а вдруг этот вкусный манго. Может, надо его возвысить, тем самым и сказать, что это особенный фрукт. Почему мне все время хочется сказать его в мужском роде?
Как ты сказал, возвысить? Что ты имеешь против среднего рода? Ты сейчас так принизил средний род? Что за грамматическая дискриминация?
Ну, это же, мы понимаем, это идет от среднего рода слова кофе,
конечно,
которое,
да,
считается вот как-то вот не очень, а кофе же это он, и понеслось.
Вот, может быть, как раз слово кофе и всю систему рушит, потому что вроде бы мы не должны сомневаться, что несклоняемые существительные иноязычного происхождения, которые обозначают какие-то неодушевленные предметы и не склоняются, они должны принадлежать к среднему роду. Но как будто бы вот кофе портит всю картину и заставляет нас сомневаться, а может быть и все другие слова тоже имеют два рода или, может быть, даже мужской предпочтительный. Но нет, что касается манго и, кстати, авокадо тоже, Эти слова всегда используются только как несклоняемые существительные среднего рода. Что плод, что дерево, что авокадо, что манго — это все средний род. Здесь никаких вариантов нет, и можно не сомневаться.
Ну, точно так же, как и слово «какао», которое из-за того, что это тоже напиток, как и кофе, нам хочется сказать, как и кофе, этот, там, не знаю, вкусный горячий какао, но оно тоже «оно».
Оно тоже среднего рода, да. То есть здесь как раз-таки какао, манго, авокадо, они системно среднего рода, они должны быть среднего рода. Это кофе выбивается из общей системы, но, как мы много раз говорили, миллион раз говорили, еще миллион раз скажем, русский язык все-таки втягивает это слово в парадигму среднего рода, и мне кажется, что когда-нибудь все-таки окончательно втянет.
В онлайн-магазине «Самокат» можно купить не только спелое манго, кстати, сейчас как раз там сезон, но и завтраки с манго, йогурты, десерты, например, творожный мусс с манго и маракуйей, панакоту с манго без сахара, между прочим, гранолу манго-ананас и даже крупнолистовой манговый улун. Ну а слушатели нашего подкаста по промокоду RIG20, то есть Розенталь и Гильденстерн, получат скидку 20% на первый заказ от 800 до 3000 рублей. А если вы уже заказывали в «Самокате», то для вас промокод RIG10. Это скидка 10% на все продукты и товары под брендом «Самокат» при заказе от 700 рублей. Подробности и ссылки в описании этого эпизода. Свет, а вот есть ли какое-то слово года, из, допустим, из тех, которые мы тут сейчас все перечислили, или просто которое приходит тебе на ум, которое для тебя лично является каким-то главным словом в этом году, и которое при этом можно называть в нашем эфире?
Может быть, это слово «книга»?
Какой сложный вопрос. Да, я, кстати, тоже подумала о слове «книга». На самом деле это слово преследует меня уже в течение 3, наверное, лет, пока я эту книгу писала, пока готовила ее к публикации вместе с командой издательства «Бомбора». Но, пожалуй, да, в этом году оно стало для меня определяющим.
Ну вот, раз мы заговорили, Свет, про твою книгу, давай расскажем вкратце, о чем она. Я думаю, что не все наши слушатели про нее знают, не все еще подписались на твой канал, надеюсь, что теперь это сделают. И давай вкратце расскажем, о чем эта книга. И расскажи, пожалуйста, отдельно еще про название и про обложку. Мне кажется, это тоже очень интересно.
Моя книга посвящена спорам о русском языке. Вообще, подзаголовок моей книги звучит так: «Лингвомифы, речевые ошибки, ошибки в кавычках, и другие поводы поломать копья в спорах о русском языке». Собственно, на обложке моей книги нарисован человечек с копьем, а не человек, жарящий крысу, как некоторые подумали. Нет, на обложке моей книги рисунок, который в некотором смысле переосмысляет рисунок мальчика Анфима, который жил в 13 веке в Великом Новгороде и рисовал такие вот каракульки на берестяных грамотах. Собственно, вот человечек, который скачет на лошади и поражает копьем своего врага, он тоже нарисован на одной из грамот Анфима. И на обложку моей книги вот этот рисунок, мне кажется, хорошо подошел, потому что, собственно, вот этот фразеологизм, да, ломать копья в спорах, он как-то на этой картинке хорошо отражен. И человечек, которого поражает такой воин с копьем, роняет чашку с кофе, что тоже перекликается с заголовком моей книги. Так вот, книга моя о том, как люди спорят о русском языке, спорят о современном языке и спорят о его прошлом. Книга, собственно, из двух частей состоит. Первая часть посвящена спорам о современном языке. Это вот эти все триггерные темы про слово «кушать», про слово «кофе» среднего рода, про феминитивы, про слово «договор», про ударение «звонит» и так далее. Про сленг, про заимствование и прочие вещи. Но я старалась не просто рассказать о том, как люди спорят о современном языке, но и дать людям понимание того, что язык вообще-то живой, что он постоянно изменяется. И вот эти вот споры часто, в общем-то, смысла особого не имеют. И недаром у меня слово «ошибки» на обложке заключено в кавычки. Потому что очень часто так получается, что то, что многие люди считают ошибками, на самом деле ошибками не является. А вторая часть книги посвящена спорам о прошлом русского языка, и там я стараюсь развенчивать разные мифы о происхождении слов, об истории языка, о том, что это русские, о том, что русский язык самый древний на Земле, о том, что медведи когда-то называли комами и обо всем таком прочем.
Вообще, конечно, удивительно. Вот я видел разные отзывы, где люди писали что-то в духе: «Господи, у вас на обложке ошибка, как можно было? Книжка, значит, о русском языке, а у вас там было кофе, ля-ля-ля». И я удивляюсь, что тот девиз, что ли, который мы невольно взяли, начав делать подкаст «Розенталь и Гильденстерн» еще 3 с лишним года назад, поговорить о русском языке и выжить, по-прежнему, на удивление, остается актуальным. Потому что до сих пор приходится многие вещи, которые нам спустя спустя несколько лет этих разговоров кажутся очевидными, а приходится по-прежнему их объяснять. Не надоедает ли вот это вот каждый раз объяснять?
Честно говоря, нет, не надоедает, потому что, мне кажется, ну, это моя работа все-таки. Ну да, удивительно, конечно, что люди не замечают выделенную букву «О» на обложке моей книги. Они, видимо, думают, что я как-то случайно выделила эту букву. Им не приходит в голову, что, в общем-то, так задумано. И раз буква «О» в слове было выделено, значит, наверное, это для чего-то нужно. Но вообще заголовок книги, он такой триггерный, я это понимаю, он провокационный во многом, потому что по-прежнему очень многих людей раздражает, когда кофе употребляют в среднем роде. Но у меня были все основания назвать мою книгу именно так, потому что кофе в начале своего появления в русском языке действительно было, и первое употребление слова «кофе» об этом недвусмысленно говорят. Собственно, самый первый документ, в котором упоминается слово «кофе» на русском языке, это перевод рецепта, который выписал такой врач, лекарь Сэмюэл Коллинз царю Алексею Михайловичу еще в 17 веке. А перевел его один дьяк ученый, потому что рецепт изначально был написан на латыни, его надо было на русский язык еще перевести. Так вот, в этом переводе слово «кофе» употреблено именно в среднем роде. Долгое время этот документ считался утерянным, и я, собственно, в своей книжке так об этом и написала. Но удивительная история. Один из моих подписчиков, сотрудник архива, где хранятся всякие документы, в том числе медицинские, прочитал мою книгу, ему стало интересно, действительно ли этот документ утерян, нельзя ли его найти. И он пошел в архив, перелопатил там все и нашел тот самый документ. Заказал официальные копии, они у меня уже есть. Так что надеюсь, что в следующем издании моей книги я этот кусочек про первый документ, первое упоминание слова «кофе» изменю. Так вот, в этом рецепте, переведенном на русский язык, кофе действительно было. Оно названо главным средством от насморков и главболений, и к нему приведены прилагательные «варёное кофе», «варёное персиянами и турками знаемое». То есть кофе действительно оно. И еще лет 30, судя по национальному корпусу, кофе употреблялось именно в среднем роде, а потом стал появляться уже и мужской род, но эпизодически весь 17-18 век средний и мужской род слово «кофе» конкурировали, и кофе в среднем роде употреблялось едва ли не чаще, чем в мужском. Потом появились, конечно, еще аналоги «кофей» или «кофей». Многие, кстати, считают, что именно таким было исходное название напитка, именно поэтому слово «кофе» должно употребляться в мужском роде, но нет, это не так. Данные национального корпуса показывают, что именно в форме «кофе» это слово вошло в русский язык, а слова «кофей» или «кофей» появились позже, но, видимо, в попытках адаптировать это слово к реалиям русского языка, потому что все-таки вот такое несклоняемое слово, но это не очень-то характерно для нашего языка. Поэтому были изобретены вот такие вот адаптивные названия напитка, которые уже, конечно же, мужского рода. Но вообще-то кофе изначально было именно так.
Ну, тут, конечно, можно это, придумать возражение. Да, они просто там в этом своем 17 веке не такие грамотные были, поэтому они просто не знали.
В словари не смотрели, да. Вот посмотрели бы в словари, да.
Да.
И узнали бы, как правильно, да.
Вот если мы, я попытаюсь сейчас мостик от книги перекинуть к итогам года, хотя книга тоже один из итогов года там и для тебя, и на самом деле для сообщества, я бы так сказал, тех, кто думает о русском языке. Вот ты регулярно пишешь о разных мифах, развенчиваешь раз за разом, потом снова развенчиваешь, потом люди опять про это спрашивают, это снова и снова. Но было ли что-то, например, в 2023 году, о чем спрашивали, я не знаю, чаще всего, или что вызывало наибольшие какие-то споры, или, может быть, это вообще какие-то новые заблуждения, которых раньше не было? Что-то про комов.
Комов. Про комов. Да, про комов регулярно спрашивают, естественно, каждую масленицу. Мне присылают ролики, где снова появляются вот эти несчастные комы. Конечно, про феминитивы не утихают споры. Когда в разные СМИ публиковали заметки о том, что моя книга вышла, некоторые СМИ использовали феминитивы, называли меня авторкой. Меня это совершенно не коробило. Мне все равно, хоть я сама себя называю все-таки автором, мне не обидно, когда меня называют авторкой. А вот мои подписчики, когда видели такого рода анонсы, начинали мне строчить всякие гневные комментарии по этому поводу. Так что да, споры про феминитивы по-прежнему очень актуальны. Вот новый миф, который недавно стал очень активно распространяться в сети. Он заключается в том, что пословица «бьет, значит, любит» всеми понимается неправильно. Якобы она вовсе не о домашнем насилии, а о том, что слово «бьет» раньше могло использоваться в переносном смысле в значении, ну, скажем так, «совершает половой акт». Вы можете подобрать слово.
С теми же согласными.
С теми же согласными, которые похоже звучит, но такой вот матерный аналог к слову «бьет». Это, конечно, полная ерунда. Слово «бьет» не употреблялось так никогда, и пословица имеет тот смысл, который имеет, к сожалению. Возможно, вот такой, скажем так, ну, как говорят, нет дыма без огня, вот тот самый дым заключается в том, что происхождение того самого матерного слова, оно связано с глаголом еще проиндоевропейским, одно из значений которого действительно было «бить», «толкать». Но тот самый матерный глагол в значении «бить» действительно мог использоваться. А вот наоборот, глагол «бить» в значении «совершать половой акт» все-таки нет. Таких примеров мы не знаем. Кстати, для иллюстрации вот этого мифа приводятся какие-то якобы старинные песни, где слово «бьет» используется вот в таком, том самом значении «соития». Но вот эти древние песни оказываются современными песнями Михаила Шуфутинского.
Моя коллекция мифов тоже пополнилась, но не настолько яркими примерами. Мне ВКонтакте постучался летом один товарищ, который активно рекламировал свою книгу, посвященную так называемым пракорням. Есть такое тоже отдельное направление в лингвофричестве, когда приписывается какой-то смысл созвучию согласных, и дальше эти согласные ищутся в разных словах и подтягиваются под этот смысл. И вот больше всего мне запомнился такой пассаж в этой книге. Конечно же, сразу скажем, что это полная ерунда. Про так называемые якобы прокорни «тыр» и «дыр», которые будто бы имеют значение агрессивного соприкосновения, приносящего боль и повреждение. И к этим якобы прокорням вот этот человек возводил и слово «дыра», и английское «tear», и слова типа «травма», потому что это дыра от удара, и слова типа «трахея», потому что это дыра для выхода воздуха, и слово «трепанация», потому что это дыра в черепе, и слова «драка», и даже «печь с дырой» — это «тандыр», «открытая дыра в небо» — это «атриум», я прям читаю его пассаж, «открытая дыра», правда, в кавычках, «богам» — это «театр», и там тоже этот прокорень он нашел. Ну и, конечно, венец, наверное, этого творчества — это слово «трусы», которые не что иное, как дыры, проделанные в шкуре, куда вставлялись ноги. Так что полет фантазии здесь, правда, безграничный. Вот можно потренироваться, везде искать «тр-др», и, соответственно, там какие-то смыслы сюда возводить. Так что не прекращается вот этот вот полет фантазии, а значит, наверное, работы у нас еще много.
Ну а здесь я хочу сказать спасибо сервису «Строки», благодаря которому стал возможен наш сезон о будущем русского языка. Напомню, что пользователи «Строк» первыми могли услышать все наши выпуски, теперь они доступны на других платформах тоже. Но в «Строках» есть, конечно, не только наш подкаст, но и много другого чего интересного. Например, книги, аудиокниги и другие шоу. Так, в частности, в «Строках» вы можете прочитать или послушать аудиоверсию роман Яны Вагнер «Вон Гозера», по которому сняли, если помните, знаменитый сериал «Эпидемия», который шел даже на Netflix. Наверное, это одна из самых известных книг Яны Вагнер, а у нее недавно вышел новый роман «Катастрофа», «Туннель». Так что можно перед тем, как вы будете читать ее новую книжку, освежить в памяти ее предыдущие книги на «Строках». Ссылка есть в описании этого эпизода. Ну вот, допустим, мы сейчас вспоминаем какие-то знаковые для вас, для нас мифы, которые пришлось развенчивать или просто с которыми пришлось столкнуться в 2023 году. Можно ли ожидать, что в 2024, ну или просто в некотором обозримом будущем, там, в перспективе пары-тройки лет, все-таки, может быть, как-нибудь эта ситуация изменится, допустим, усилия популяризаторов, книг, подкастов и чего-то еще, все-таки, может быть, возымеют эффект, и реже нам придется развенчивать эти мифы. Свет, что ты думаешь?
Вообще, я испытываю, конечно, немного двойственные чувства в связи с темой актуальности моей работы, актуальности моей книги. С одной стороны, хочется, чтобы моя работа, моя книга была актуальна там и через много лет. С другой стороны, как популяризатор и вообще как человек, я хотела бы, чтобы моя книга быть актуальной перестала. Ну, по сути, ведь задача просветителя, как и задача учителя или психолога, состоит в том, чтобы стать в итоге ненужным. Да, это наша основная задача. Поэтому, как человек, я бы хотела, чтобы моя книга потеряла актуальность хотя бы лет через 50. С другой стороны, я понимаю, что вот эти все мифы или пуристские убеждения про то, что, например, какие-то слова ужасны, вредны и показывают необразованность, они были, в общем-то, всегда. Даже в Древнем Египте или там в Древнем Шумере находят какие-то черепки, на которых написано, что молодежь ужасно испортила язык, что вот раньше язык был лучше. То есть это такое явление вневременное, как вот зимой снег всегда идет, и сколько бы мы его ни расчищали, хоть каждый день очень усердно мы его будем чистить, все равно он будет падать и падать.
Он всегда падает для коммунальщиков неожиданно.
Да. Мы записываем этот подкаст в дни очень сильного снегопада в Москве, так что такое актуальное сравнение. Но еще что меня, честно говоря, удручает, это сегодняшняя ситуация, потому что мне кажется, что мифы, особенно пуристские мифы, которые направлены на неприятие людей, которые говорят иначе, они связаны и со всей ситуацией в мире, в государстве, потому что когда государство говорит о том, что чужое — это плохое, что вокруг враги, что тот, кто ведет себя иначе, живет иначе, заслуживает осуждения, тот, кто не соответствует чему-то традиционному, каким-то традиционным представлениям, тоже заслуживает неприятия. Мне кажется, это отражается и на отношении людей к языку, потому что если мы не принимаем людей, которые выглядят иначе, ведут себя иначе, не соответствуют каким-то традиционным представлениям о том, как надо жить, соответственно, мы будем и не принимать людей, которые говорят иначе, не будем принимать что-то новое в языке. Мне кажется, что вот тут ситуация, конечно, не самая радужная, во всяком случае, в ближайшей перспективе, но я очень надеюсь, что она изменится.
Да, очень, конечно, этого хотелось бы. И ведь не будем забывать, что многие такие установки, многие такие пуристские взгляды на язык, многие установки из серии «Правилен только один вариант», как мы много раз говорили, у людей формируются еще в школе. Когда действительно на уроках русского языка у многих возникает ощущение, что правильно только так, никак иначе. Только договор и ни в коем случае не договор. Кофе только мужского рода и ни в коем случае не среднего. И, наверное, чтобы таких убеждений было меньше, наверное, стоит стремиться к тому, чтобы школа больше рассказывала о том, как на самом деле устроен русский язык, а не о том, как должно быть. Чтобы здесь была больше, опять же, тоже картина терпимости к другим людям, которые могут выбрать другой вариант из числа тех, которые допускает литературная норма. Но кажется, что если мы говорим о том, как устроен русский язык в сегодняшней школе, это тоже не об этом. И скорее здесь в каком-то ближайшем будущем, наверное, стоит ожидать закрепления всех вот этих вот пуристских установок, а на отдаленную перспективу, конечно, хотелось бы надеяться, что мы сможем рассказать о том, что на самом деле в русском языке не все так однозначно.
Да, тем более, что дети и подростки очень даже хорошо это все воспринимают. Я, конечно, в школе не работаю, я репетитор, но я, скажем так, веду свою подрывную деятельность среди подрастающего поколения в этом направлении. Я им рассказываю, что на самом деле, например, слово «звонит» соответствует тенденциям развития русского языка, что «звонит» — это как «учит» или «дарит» или «курит», которые раньше произносились как «учит», «дарит», «курит». То есть какие-то слова действительно можно произносить в такой дружеской, неформальной беседе, но не стоит писать их в сочинениях, как вот слово «кушать». Наверное, не стоит все-таки в сочинении писать, разве что ради придания какой-то там стилистической окраски своему сочинению. А вот в дружеском разговоре, в семейном кругу, почему бы и нет? И в этом слове нет ничего ужасного, и не стоит из-за него на кого-то там набрасываться и в чем-то обвинять. И ребята вполне адекватно это все воспринимают, чему-то удивляются. Например, информация о слове «звонит» для них обычно такая немного шокирующая, но в целом они все понимают. И я думаю, многие педагоги боятся, что если детям рассказать, что, например, слово «нету» на самом деле есть в русском языке, то ученики сразу начнут это слово писать в своих сочинениях. Но этого не происходит. Да, мои ученики знают, что есть слово «нету», что есть слово «кушать», что есть много других замечательных слов, которые просто не во всех ситуациях бывает уместны. И дети прекрасно чувствуют, когда слово уместно, а когда нет. И мне кажется, одна из задач школы и обучения русскому языку — это как раз дать детям представление об уместности, о разных вариантах языка, которые могут использоваться в разных ситуациях. Это ведь тоже часть владения русским языком, понимание, когда, где, в какой ситуации, что и как следует говорить. Поэтому, мне кажется, да, это такая одна из задач школы будущего. Надеюсь, что когда-нибудь она будет реализована. Но сейчас, конечно, с этим есть некоторые проблемы.
Пусть это будет нашим пожеланием на 24-й год или там на годы вперед, чтобы школа наконец-то могла показывать и такое. Я, кстати, думая о словах типа «нету», понимаю, что когда люди начинают говорить «вот, нет такого слова», про любое слово какого-нибудь, нет слова такого-то, нет слова еще какого-то, при этом они его произносят, значит, слово уже есть. Но для них, понятно, нужно закрепление в словарях, но и слова «нету» тоже есть в словарях. Я решил спросить у чата GPT, раз тут сплошной искусственный интеллект, и мы про это говорим, и слово «года», и все такое, какое ударение в слове «творог»? И первый раз я у него спросил, он мне ответил «творог», правильно. Сегодня я спросил еще раз, он мне ответил, что творог правильно. И когда я спросил, откуда же ты знаешь, как правильно, он ответил, что моя информация включает правила русского языка. Ну и там какая-то общая формулировка, что он берет информацию из открытых источников, бла-бла-бла. Нет никакой веры чату GPT. А с другой стороны, он правильно показывает, что можно ведь и так, правда, не говорит нам, какая норма строгая.
Но ведь, как нам говорил Михаил, это же вероятности, да, набор вероятностей. И вот он допускает вероятности варианта творог, допускает вероятность варианта творог, и в этом смысле работает именно так, как и должен работать искусственный интеллект, да?
Ну, вообще, было бы здорово, если бы он сразу говорил, что можно и так, и эдак. А он, получается, сначала выбирает один ответ, потом выбирает другой ответ. Довольно странно.
Ну вот если говорить о вариантах творог-творог, о всех других вариантах, о словарях, наверное, здесь опять можно вернуться к итогам года. И мы затрагивали эту тему в разговоре с Александрой Ольховской, когда говорили о том, что мы находимся в ожидании словаря или словарей, которые должны появиться в соответствии с обновлениями и дополнениями, внесенными в федеральный закон о государственном языке Российской Федерации. И это тоже к разговору об итогах года. Я напомню, что в феврале 2023 года этот закон был подписан президентом. Закон, который многие, мы об этом уже много раз говорили, многие СМИ совершенно неоправданно называли законом о запрете заимствований. Хотя в данный конкретный пункт изменения, внесенные в закон, только добавили ссылку на словари. Там говорилось о том, что решать вопрос об уместности, неуместности заимствований, а мы должны с опорой на словари, которые, опять же, должны быть утверждены в соответствии с этим законом. И вот мы находимся в ожидании этого списка. Мы пока не знаем, сколько там будет словарей, какие там будут словари. И в разговоре с Александрой Ольховской мы говорили о том, что если для пользователя как раз может быть удобно, чтобы был некий один словарь, где все закреплено, где нет вариантов и где нет противоречия с другими словарями, то как раз-таки для лингвистики это несколько опасная ситуация, потому что лингвисты заинтересованы в том, чтобы разные словари по-разному описывали язык и показывали всю ту палитру вариантов, существующих в живом, настоящем, современном русском языке. Так что какие это будут словари, когда они появятся, что там будет закреплено, мы этого пока не знаем. Мы ждем в ближайшие, наверное, годы, может быть, в следующем году, может, в 25-м году этого списка. И все-таки хочется верить, что это будет не один словарь и не такой словарь, который не дает вариантов.
Мне, кстати, нравится грамота.ру обновленная в этом смысле, потому что вбиваешь туда слово в поиск, и даются варианты разных словарей об этом слове. И в орфоэпическом словаре, например, может быть закреплена только какая-нибудь строгая норма ударения, а в толковом, в орфографическом могут упоминаться и какие-то другие варианты. Вообще даются данные очень разных словарей об одном и том же слове. Можно их сравнить, посмотреть, какая норма более строгая, какая разговорная, ну и вообще увидеть вот ту самую палитру вариантов.
Ну и как раз тоже это к разговору об итогах года, потому что грамота в этом году обновилась, у портала новый дизайн, новая структура и гораздо больше словарей. И вот как раз даже среди орфоэпических словарей у нас теперь представлено больше изданий. У нас остался словарь Зарвы «Русское словесное ударение», самый строгий справочник, адресованный работникам эфира.
Но наконец-то у вас есть словарь Штудинера.
И у нас, да, словарь Штудинера, который тоже адресован работникам эфира, но в отличие от словаря Зарова, он все-таки показывает больше вариантов, хотя и выбирает тот вариант, который рекомендуется для речи СМИ. И еще у нас там появился большой орфоэпический словарь Калинчук «Касаткина-Касаткиной», который как раз-таки нацелен на то, чтобы максимально полно описать, как устроено современное русское произношение, и дать всю вот эту вот палитру вариантов. То есть, с одной стороны, коллекция словарей расширилась, с другой стороны, между словарями грамоты стало, наверное, больше противоречий, потому что просто стало больше словарей. И, наверное, от нашей аудитории это требует, ну, какой-то более внимательной работы со словарями и с рекомендациями, которые дает грамота.
Но вообще я тебя, Володя, поздравляю с этим обновлением, потому что на самом деле это не событие года, это событие последних, не знаю, 20 лет. Потому что сейчас вот откроешь грамоту и прям видишь, что это сайт нового века. Все там теперь отлично, и даже про Розенталь и Гильденстерн тоже вы иногда пишете. Спасибо вам.
Ну, на самом деле, далеко не все наши пользователи, наверное, с тобой бы согласились, потому что как раз нам приходили отклики «Верните, как было». Старая версия грамоты по-прежнему доступна, но, наверное, это неизбежно.
Дуров, верни стену.
Да, любой проект, когда меняется дизайн, структура, наверное, первая реакция — ух ты, а что это было, можно вернуть как раньше? Ну вот, на самом деле, нам действительно приходило очень много и именно таких откликов, ну, наконец-то грамота соответствует 21 веку. Это очень радостно. Но ведь обновилась не только грамота, обновилась и серия словарей 21 века, которая теперь тоже выходит под брендом грамоты, и многие издания, хорошо знакомые специалистам, филологам и тем, кто просто внимательно следит за тем, какие словари сейчас выходят, те же самые словари, которые многим известны с логотипом словарей 21 века, теперь выходят под брендом «Грамота». Так что «Грамота» — это теперь и портал, и издательство, и что-нибудь еще появится в рамках линейки продуктов «Грамота» уже, наверное, в следующем году.
Я хочу, чтобы мы, выходя на финишную прямую, попробовали поперекидываться какими-то совсем уж субъективными вещами, связанными с, ну, не то что с итогами года, но просто с какими-то наблюдениями, которые, может быть, запомнились. Я вот для себя отметил, что последний где-то месяц я постоянно слышу вокруг себя от самых разных людей выражение «слон в комнате». Понятно, что это выражение уже давно как существует, но просто внезапно почему-то его стали употреблять совершенно разные люди, друг с другом часто не связанные. Я это вижу и на Ютубе где-то я встречаю, и в каких-то даже фильмах и сериалах оно мне попадалось, причем в иностранных, в переводе. И вот мои коллеги так часто говорят теперь, все равно не могу понять, как распространяется вирус модных слов, как вдруг раз, и все начинают употреблять. То есть мне кажется, что это уже каждый второй человек говорит. Вы слышали про слон в комнате?
Я, честно говоря, нет, не слышала.
А я это выражение услышал в речи Михаила в нашем прошлом выпуске. Михаил Копотев его употребил. Я во время нашего разговора про себя подумал, интересно, что это такое, но как-то не стал спрашивать, не стал его перебивать, а потом погуглил и выяснил, что так говорят о чем-то, что нельзя не заметить, но люди предпочитают делать вид, что они этого не замечают. Надеюсь, я правильно истолковал, да, Саш? Ты его чаще слышал, чем я.
Ну да, и я вот услышав как раз в нашем предыдущем эпизоде, я понял, что к тому моменту я уже слышал его много раз, и, опять же, за прошедшую неделю я еще услышал от других людей, совершенно не связанных там, кто не мог слышать, я не знаю, наш этот эпизод, и тоже говорят «слон в комнате». Я думаю, как так получается? Удивительно. А есть ли у вас какие-то похожие наблюдения, не знаю, какие-то модные слова, которые вдруг все стали употреблять, или что-то вы за собой замечаете? У вас новое слово «паразит», например, появилось?
Но я каких-то прям новых слов, новых выражений не заметила, зато я вижу такие локальные тенденции, скажем так, в некоторых словах. Например, я все чаще вижу, как словосочетание «день рождения» превращается в одно слово. Иногда его даже пишут слитно или проговаривают слитно в контексте вроде «скоро будет мое день рождения» или пишут вот так «день рождения» с буквой «е» на конце. Мне кажется, что, возможно, это слово когда-нибудь, ну, эти два слова когда-нибудь сольются в одно, как произошло со словом «спасибо». Ведь когда-то это были два слова «спаси Бог». И они слились с отпадением конечного согласного. И когда-то, когда это было еще два слова, невозможно было представить даже, что люди будут говорить «большое спасибо». Как это? «Большое спаси Бог» — это очень странно, максимально странно. Так и сейчас многим, наверное, кажется очень странным, очень таким коробящим словосочетание «моё день рождения». Ну как это так? Но вполне вероятно, мне кажется, что лет через 300, может быть, 500, это словосочетание сольется, станет одним словом и никого раздражать уже не будет. Может быть, это даже проявление такой тенденции к аналитизму?
Дорогие потомки, как говорится, запомните этот твит. Через 300 лет вернитесь к нашему эпизоду.
Ну или как, например, чересчур. Словосочетание слилось в одно слово и «з» изменилось на «с». То есть, да, такие вещи в языке случаются. А мне, наверное, как-то вот запомнились слова молодежные. Я тут погрузился некоторое время назад в жаргон 18-20-летних. Ну, меня попросили написать такую небольшую колонку о молодежном жаргоне. И я понял, что нужно обновить свои знания. Потому что понятно же уже, что не писать же снова о словах краш и кринж. Кому-то они, может, до сих пор кажутся последним писком молодежной моды. На самом деле эти слова уже кажутся какими-то очень вынутыми из пыльного сундука. И я теперь знаю, что такое имба и имбовый, что такое база. Вот слово «база», пожалуй, одно из тоже таких очень популярных в этом году слов. Используете ли вы это слово?
Нет, а что оно значит?
Но я использую только, могу использовать в значении, что... Не в значении там база как основа, как сейчас попробую пример привести. Но это что-то, что обязательно нужно знать, например. Или я вообще в другую сторону думаю.
Ну да, вот в таком контексте я тоже его использую, но это вполне такое нейтральное значение этого слова. А Володя, я думаю, говорит о каком-то новом значении.
Ну, оно не то чтобы новое, скорее видоизмененное, потому что это что-то такое основное, нормальное, естественное. Но вот как мне объяснила 18-летняя няня моего сына, это что-то такое основное. Например, парень дарит цветы девушке, и можно сказать, что это база. То есть что-то такое одобряемое, хорошее, естественное. Ну или там база, не знаю, «Иронию судьбы» посмотреть на Новый год. Это, наверное, уже олдскульная база такая.
Я понял. Это, как бы мы сказали еще 5 лет назад, это по дефолту.
Вот, кстати, это вообще уже что-то такое безумно устарелое. Да, это, кажется, 500 лет назад было.
А что такое имба?
Имба пришло в жаргон из компьютерных игр, и это сокращение английского imbalance, то есть дисбаланс, когда у какого-то игрового персонажа есть невероятные способности по сравнению с другими. Ну, то есть какое-то вот оружие или какая-то суперсила, ну и так далее. И вот от imbalance, сокращенное имба, вышло из языка геймеров в общее употребление, и так говорят о чем-то, что является... классным, клевым, прикольным, в общем, лучшим, превосходным и так далее. И, соответственно, появился прилагательное «имбовый». И вот это, пожалуй, сейчас в молодежном жаргоне одни из основных слов. Я не готов сказать, что они появились прямо в этом году, думаю, что нет, но стали невероятно популярными в последнее время.
Ну что, пожелаем, чтобы у всех в 2024 году все было «имбово». Так, наверное.
А я еще, кстати, наблюдаю буквально в последний год, мне кажется, такое вот новое явление, когда люди, здороваясь, стали не говорить «доброе утро» или «добрый день», а они стали как будто бы желать «доброго утра», говорят они. То есть употребляют это словосочетание в родительном падеже. И блогеры так пишут в своих сторис. Еще там люди просто в разговоре говорят не «доброе утро», «доброго утра», «доброго вечера», «доброго дня». Как будто, может быть, хотят не просто констатировать факт, которого, может быть, особо и не наблюдается, а именно пожелать, чтобы так было, даже если этого сейчас нет.
Это выглядит как некая реинкарнация ненавистного многими «всем доброго времени суток», только теперь просто с указанием конкретного времени.
Ну и вот опять же, как к этому относиться? Когда еще «доброе времени суток» распространялось, тогда еще в книге «Русский язык на грани нервного срыва» Максим Крангаус писал, что такие обороты нарушают норму русского языка, потому что у нас именительный падеж — это приветствие, родительный падеж — это прощание. И вот как относиться сейчас к таким выражениям, опять же, с позиции прескриптивизма, наверное, их стоит запретить, а с позиции дескриптивизма, наверное, стоит за ними понаблюдать и посмотреть, не сломают ли они сложившуюся закономерность использовать при приветствии только именительный падеж.
Мне кажется, идет уже сдвиг в этом плане.
Ну вот посмотрим, что здесь будет в следующем году. И если многие желают друг другу доброго дня, доброго вечера. В общем, мы очень часто желаем друг другу добра. Ну, может быть, сбудется?
Может быть. Хотелось бы в это верить.
Мне кажется, это прекрасная мысль, на которой мы должны всех поздравить с Новым годом и отправиться к нашим оливье или селедке под шубу, у кого что. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Наш сезон о языке будущего продолжается. Сегодня мы подводили итоги 2023 года и пытались построить некоторые прогнозы на 2024 и последующие со Светланой Гурьяновой, популяризатором лингвистики, автором блога «Истоки слова». Обязательно подпишитесь. Автором телеграм-канала «Восстание редуцированных». Тоже там зайдите и посмотрите, что есть в этом канале. И самое главное, у Светланы есть книга «Вначале было кофе. Мифы и правда о русском языке». Если у вас этой книги еще нет, как у меня, пойдите и почитайте ее. Что я думаю и сделаю в ближайшее самое время.
А еще у книжки есть электронная версия и аудиоверсия на разных платформах, которую, кстати, озвучивала я сама.
В общем, вот чтение на новогодние праздники.
Или слушание.
Конечно же, наряду с подкастом «Розентали Гильденстерн». Куда же без него? Я не мог не вставить свои 5 копеек. Пишите нам на почту подкаст @technikarechi.studio. Слушайте нас в строках и других приложениях. Спасибо и до встречи в 2024 году.